Добрый день, уважаемые слушатели. Спасибо, что вы включили звук. Так называется подкаст информационного агентства «Росбалт». В эфире Петр Годлевский. И со мной на связи сегодня известный публицист Алексей Лушников, который уже не первую неделю на своей странице в Facebook и другими способами несет информационную вахту, собирая, проверяя и распространяя информацию о печально знаменитом коронавирусе. Добрый день, Алексей.
Да, добрый день, Петр. Добрый день всем тем, кто нас слушает. Добрый день.
24 марта. Официальные данные по России на сегодняшний день, на сегодняшнее утро, это 438 заболевших, 17 вылечившихся. Никого, слава богу, коронавирус не унес в России. Сделано в стране 163, даже более 163 тысяч тестов. Алексей, на твой взгляд, сегодня достаточно вообще россияне получают информацию о том, как распространяется пандемия по всей планете, ну и в нашей стране прежде всего?
Ну, наверное, начнем с того, что информация в наш цифровой век – это свойство индивидуальное каждого человека. Каждый человек при желании может получить эту информацию, ну а с точки зрения средств массовой информации, много ли они этой информации предоставляют пассивным потребителям, ну, наверное, все-таки больше это носит характер такого вот медицинско-фантастического свойства, чем, может быть, какого-то действительно осмысленного действительно полезного для применения. Поэтому я бы все-таки, конечно, сказал, что информации немного, но от людей, тех, кто пытается для себя ответить на какие-то вопросы, я думаю, будет вполне достаточно.
Скажи, пожалуйста, а ты ведь находишься в самоизоляции сейчас, да?
Да, я нахожусь за городом, в самоизоляции. Вот уже дней 10, наверное, нахожусь в самоизоляции. Вот. Да, я считаю это сейчас самым правильным мотивационным поведением для человека находиться дома. И я думаю, что это важная позиция. Но я могу, наверное, все-таки сказать вот некое свое отношение. Да?
Да, конечно.
Мне кажется, что сегодня сама информация, которая предлагается, она носит более такой вот характер непонимания у людей. Да? Люди все... Ну, я с этим сталкиваюсь абсолютно часто, говорят, слушай, ну ты чего? Ну ты посмотри, ну ты что? Ну ведь понятно же, ну грипп. Ну грипп, ну от гриппа в мире людей гибнет больше, чем от этой пандемии. А говорят, разного рода онкологические, сердечно-сосудистые заболевания. Слушай, да что там говорить, криминал на улицах. Или, например, дорожно-транспортное происшествие. Да посмотри, сколько людей по миру гибнет, а тут какие-то, господи, вот на сегодняшний день по миру это 16 587 человек. Ну, подумай, статистическая погрешность на фоне всего того, что происходит в мире. Вот мне кажется, что это основное глобальное заблуждение, которое присутствует у наших граждан, а именно они не понимают всю степень реальной опасности, которая существует. Огромное количество людей, находясь со мной в каком-то контакте, уважаемых людей, ну просто там людей с именами, достаточно, ну просто у них заблуждение, да, они не понимают всю степень той опасности, которая происходит. Поэтому мне кажется, что вот этот подкаст стоит, может быть, если ты не возражаешь, начать именно с того, чем все-таки отличается само по себе состояние обыкновенного гриппа от, собственно, вот этой самой коронавируса, да, той истории, которая происходит сейчас. Это, мне кажется, очень важно.
Ты имеешь в виду с медицинской точки зрения?
Да, я имею в виду медицинской, прежде всего, и частично социальной. Вот дело в том, что люди не до конца понимают, что такое пандемия. Да? То есть пандемия – это все-таки геометрической степени распространения вируса. Вируса, от которого на сегодняшний день нет лекарств, нет вакцины. Распространение вируса, наверное, действительно носит такой вот абсолютно геометрический характер, и мы видим, что это распространение возрастает с каждым днем, оно увеличится в геометрической прогрессии. На сегодняшний день подсказывает мне табличка университета, значит, университета, какой же у нас это университет, Джон Хопкинс, по-моему, да? Да, говорит о том, что сегодня 168 стран поражены. То есть заражение присутствует в этих 168 странах. А количество зараженных 382 644 человека на данную минуту. Притом надо учесть, что 300 тысяч мы прошли буквально барьер там два дня назад. О чем это все говорит? О том, что количество зараженных людей возрастает в геометрической прогрессии. И давай сейчас немножко посмотрим, что говорили мировые лидеры. Вот, например, врач Конгресса Соединенных Штатов. Была закрытая встреча с конгрессменами. Он говорил о необходимой готовности Соединенных Штатов к тому, что будет заражено от 50 до 70% населения. Аналогичные оценки мы слышим из Великобритании от премьер-министра Джонсона, который изначально очень легкомысленно отнесся к коронавирусу и буквально вчера изменил свои оценки и выступил соответствующим обращением. Мы знаем, что Великобритания перешла на карантин, и оценки его тоже были порядка 50% возможных зараженных в Великобритании.
Но заражение – это одно, а последствия печальные – это совсем другое.
Там... Да, сейчас мы дойдем.
Да.
Секундочку, я просто хочу сказать о том, что основные лидеры, вот мы знаем, что и Меркель высказалась, они говорят о том, что и готовят население своих стран к возможному заражению от 40 до 70% населения. Что такое заражение? Мы понимаем, да, что заражение – это те люди, которые заболели этой болезнью. Это очень важный момент. Итак, вот представим себе, что если, допустим, на нашей планете количество зараженных, то есть заболевших людей составит, ну, давай так, 50%, не будем брать там 70%, возьмем какой-то такой все-таки лайт-вариант. 50%. Вот в этой ситуации мы понимаем, что это порядка 3 миллиардов населения Земли, а дальше мы вычисляем простую схему, простую произвольную, это, в общем-то, что? Это смертность. На сегодняшний день эта самая смертность, про которую мы говорим, составляет, сколько она составляет? 3,99% средняя по планете.
Около 4%, да.
Да, 4% мы прошли буквально вчера. Есть страны, где количество смертности, как, например, в Италии составляет 6%, в Испании 6%, 9% доходит в Италии. В Сан-Марино, например, 12%. Да? Все равно средняя по палате, средняя по планете, это на сегодняшний день, еще вчера было 3,99, сегодня это уже 4%. Значит, что это означает? Ну, это означает, давайте говорим прямо, мне не хочется, конечно, пугать этими цифрами, но мы должны понимать, что это сотни миллионов погибших от коронавируса. Да, при том, непродолжительный период времени, вот там, порядка 6 до 9 месяцев, да, происходящего. Я просто хочу привести вам пример. Испанка, знаменитая испанка, о которой говорят, наверное, все помнят как основную, наверное, трагедию, особенно в медицинском плане, прошлого века, которая была, значит, в 1918-1919 году, да, мы это помним, она длилась 18 месяцев. Так вот, за эти 18 месяцев умерло от 90 до 100 миллионов человеческих людей. Да. Это порядка тогда было 2,7-5,3% населения Земли.
Да, я разные встречал цифры, кто-то все-таки преуменьшает последствия испанки, начинают от 50 миллионов. Но неважно, десятки миллионов – это трагедия, конечно, планетарного масштаба, это понятно.
Поэтому я бы все-таки хотел, чтобы в должной мере осознали тому вызову, который происходит. Дело в том, что в советской тоже, вообще в человеческой ментальности, когда не видим враг, он не представляет себе опасности. Ну, он не видим этот враг, его не видно. Вот война, понятно, окопы, люди, там, автоматы, пулеметы, да, пушки, что-то взрывается, падает и так далее. Вот она, война происходит, она понятно и меняет. Но мы привыкли к тому, что мы готовимся всегда к той войне, которая уже прошла. Вот эпидемиологическая война, и не зря, а действительно называют это военными действиями. По количеству жертв это более чем сопоставимо. мы не понимаем степень и уровень опасности. То же самое, как не понимали в свое время степень и уровень опасности, например, от радиации. Давайте вспомним Чернобыль и все, что было с этим связано. Тоже непонятно. Ну, подумаешь, господи, ну, а оказалось, что, в общем-то, не подумаешь. Страшно и очень серьезно. Но мне кажется, что степень той опасности, которая происходит, она должна заставлять людей совершать взрослые, очень последовательные и ответственные действия.
Скажи, пожалуйста, если перейти вот от людей к тем действиям, которые должны предпринимать официальные структуры, скажем так, всех уровней. На твой взгляд, вот сегодня, когда в России, в общем-то, ситуация лучше, чем в других странах, можно ли сказать, что это результат тех мер, которые предпринимаются, или это стечение тех обстоятельств, которые не зависят вообще ни от кого?
Хорошо. Вот здесь очень важно, да, это понять. Дело в том, что мы всегда учимся на своих ошибках. И человечество тоже всегда учится на своих ошибках. Мы видим Китай и действия в Китае как в полицейском государстве. Притом надо сказать, что китайцы люди очень строгой дисциплины. И действия там, ну, они возможны, и они привели то, что они сделали, перекрыв города, к, в общем, положительному результату. Но Европа, которая сегодня стала очагом заражения, прежде всего, Испания, Италия, Франция, Великобритания, она более мягкая, более фривольная, более свободная. Как только на севере Италии вспыхнул очаг, стало понятно, что последствия будут самые тяжелые. Это естественно, потому что север Италии – это такой перекресток. Перекресток семи дорог, где люди просто едут из одного города, из одной стороны Европы в другую. Что, в общем-то, и произошло. Можно ли говорить о том, что действия были приняты вовремя? Да нет, конечно. Люди учатся на ошибках и понимают, что те действия, которые были в Китае, в власти, перекрыванием городов в Европе, просто нереальны. Потому что люди не привыкли к такой форме взаимодействия. Ну, то же самое.
Может быть, сейчас уже готовы в той же Италии или в Испании? Может быть, уже, да, с пониманием, конечно, отнесутся?
Это все верно. Но сколько прошло для этого времени? Сколько уже ушло человеческих жизней, по всей видимости, еще уйдет. Мне кажется, что для России сегодня это очень важная школа — работать превентивно властям, превентивно объявлять карантин, превентивно ограничивать передвижение, превентивно вводить вот это свойство «оставайся дома», да, вот этот хэштег. Мне кажется, что на сегодняшний день действия властей недостаточны для того, чтобы ограничить эпидемию. Надо более принимать жесткие меры. Я понимаю действия властей, потому что нельзя остановить экономику. Да. Вот вчера Трамп очень подробно и четко фантазировал на тему того, как, значит, что не, вот нельзя, там вот, чтобы количество жертв от карантина превысило количество жертв от пандемии, да, то есть намекая на то, что экономика принесет, остановившаяся экономика принесет жертв больше, чем сама болезнь. Но это фантазии, да, то есть нельзя говорить о экономике, которая работала бы в ущерб человеческой жизни. Все-таки, слава богу, в нашей цивилизации человеческая жизнь первична и имеет абсолютную ценность. Мне кажется, что нужны более жесткие действия.
Ну, например, вот более жесткие действия. Что можно сделать сегодня? Даже ведь есть такие механизмы, у нас есть законный режим чрезвычайного положения. При этом надо сказать, что я думаю, население России более восприимчиво к каким-то административным жестким мерам. А на твой взгляд, что можно предложить, скажем так, вот правительству сегодня для того, чтобы избежать каких-то, мягко говоря, неприятных последствий?
Ну вот смотри, давай с самого простого. Вот основная итальянская ошибка, что больных людей свозили в больницы, которые были не приспособлены. Это были не карантинные боксы, это были просто рядовые больницы, где они, попадая туда, заражали других больных, заражали врачей, и тем самым становились, собственно говоря, рассадниками коронавируса. Да. Значит, очевидно, что людей, которые носят сегодня, находятся сегодня, извините, в тяжелой форме, их надо госпитализировать в специальные отведенные карантинные боксы. Я не знаю, есть ли такие возможности и мощности в нужном объеме в нашей стране. А как мы понимаем, основными очагами, по всей видимости, не дай бог, будет Москва и Петербург, да? Ну, мегаполисы. По Нью-Йорку мы сегодня видим, как это в принципе будет происходить. Вот Нью-Йорк сейчас намекает нам, да, что надо делать. Вот прежде всего бокс, прежде всего людей, которые заболели, но это носит легкую форму. Легкую форму, я повторяю. Надо оставлять дома и изолировать дома. Потому что никаких больниц не хватит. Это совершенно очевидно. Далее, мне кажется, нужны административные меры, прежде всего связанные с ограничением движения людей по улицам. Естественно, надо прекратить работу всех учреждений, за исключением основного, первичного, основного цикла, необходимого для обеспечения жизни людей. Да? Прежде всего, кто это? Ну, понятно, магазины, аптеки, почта. Это то, что должно продолжать работу. Естественно, производство, то, что производит продовольствие, да, те производства. Это транспорт, потому что, безусловно, фуры должны доставлять продовольствие в супермаркеты, доставлять продовольствие от мест производства в те места, где это попадает к людям. Что еще важно? Важно еще, конечно же, обеспечить необходимое количество больниц и мест. Да. Китайцы, помнишь, строили для этого специальные модули буквально за там, неделю-две. У нас, я думаю, что вряд ли будут такие возможности.
У нас сейчас в Москве активно строится больница. Да, да, я думаю, правильно. Что в ближайшие там неделю-две она появится, мне такое впечатление.
Да, я понимаю, это важно. Мне кажется, что надо подключать военных в плане размещения военных госпиталей буквально, значит, на, ну, в нужных объемах, если это возможно. Да. У нас существуют все-таки, наверное, такие...
Значит, должны быть, это да. Очевидно, что они должны
да.
быть.
Мне кажется, что, например, если брать Петербург, извини, я просто про Петербург, мне кажется, что в Неву надо вводить медицинские суда, госпитали, да, для размещения людей. Возможно, стоит где-то арендовать круизные суда или паромы, да, тоже заводить их в дельту Неву, чтобы там можно было их переоборудовать под госпиталь. Но всего этого мало, потому что самым главным, конечно, является выявление тех людей, которые являются инфицированными, зараженными. Да. Для этого должны быть открыто множество лабораторий, огромное количество тестов, и это должно быть сделано, как сейчас, например, это сделано в Калифорнии, да, когда парковки, огромные парковки перед супермаркетами преобразовывают в мобильные такие вот, знаешь, как это... Проход границы, допустим, да, когда человек, не вылезая из машины, отдает паспорт, ему ставят штамп, и снова он едет дальше. Вот аналогичные пропускные пункты надо делать для того, чтобы человек, не вылезая из машины, мог сдать вот этот самый мазок на коронавирус. Ну, мне кажется, что это очень важно, и действительно сотни тысяч людей должны пройти эти тесты, поскольку именно выявление людей больных является основной задачей при остановке этой самой вот пандемии. Вот эти, вот какой-то набор вот этих мер, конечно, должен быть. Безусловно, это обеспечение карантина. Обеспечение. Мы знаем, что наши российские люди не очень дисциплинированные, и понятно, большое количество людей не будет просто вот назло выполнять эти, ну, мы пока не почувствуем под ногами валяющиеся трупы, никто не будет выполнять, ну, не то, что никто, но многие не будут выполнять условия этого самого карантина. Поэтому я глубоко убежден, что, конечно, потребуется усилия и Росгвардии, и, возможно, военных для обеспечения этого карантинного цикла. И здесь, конечно, военные становятся тоже людьми, которые будут в зоне риска находиться.
Да, вот об этом неоднократно в последнее время говорят, о том, что могут вместе с врачами сотрудники правоохранительных органов оказаться, в общем-то, в эпицентре эпидемии, если, не дай бог, она разразится у нас в каких-то крупных масштабах. Но, кроме того, вот могу сказать, что сегодня, пока я добирался до работы, я, к сожалению, не могу войти в режим самоизоляции, я слышал по радио бесконечные интервью с предпринимателями, которые говорят о том, что последствия пандемии, они, конечно, с экономической точки зрения будут для многих катастрофическими.
Это правда.
Да, и вот интересно, что на данный момент как-то невнятно, по-моему, звучат предложения правительства, даже не предложения, а мысли правительства о том, как надо помочь, значит, экономике, мелкому бизнесу, среднему бизнесу, просто бизнесу. Меня поразило, в общем, честно признаюсь, когда я услышал среди мер по поддержке создание центров переобучения людей. Вот в такой ситуации вспоминать о центрах переобучения, которые существовали всю жизнь и из одного документа, значит, кочуют в другой. В общем, какой-то формализм в этом во всем. Я так понимаю, что вообще в мире-то, по-моему, сейчас, вот в Германии я слышал буквально сегодня, около 150 миллиардов вообще, по-моему, выделяется на
Ну,
то.
давай так, смотри.
Да.
Вот здесь все очень же просто. Надо брать мировой опыт, да, и пытаться его каким-то образом переносить на нас. Вот в Соединенных Штатах Конгресс выделяет уже порядка 2 триллионов долларов, да, на эти действия. Соединенные Штаты, это понятно, большая экономика. Германия тоже выделяет колоссальные деньги. Значит, какая может быть здесь помощь? Она простая. Люди ушли в карантин. Люди не работают. Люди должны получать деньги. Правильно? Вот за то время, пока они находятся дома на карантине, они должны получать те деньги, на которые они могут жить. Эти деньги, получив эти деньги, они вбрасывают обратно в экономику, тем самым давая возможность ей функционировать. То есть, грубо говоря, в Штатах, мы знаем, Трамп говорит, каждый получит в месяц по чеку, значит, в 1000 долларов, а потом еще дети получают по 500 долларов. И там идет такой вот достаточно большой список. Здесь то же самое.
То есть
Люди должны
прямая
получать
дотация
просто
людям,
деньги.
да?
Правильно, людям. Деньги должны идти людям. То есть те, кто сидит дома, они должны получать те деньги, которые сопоставимы с уровнем их заработной платы, и которые они будут тратить, находясь в изоляции, чтобы покупать продукты, медицинские принадлежности, чтобы покупать все необходимое для своей жизни. И если карантин протянется месяц, два, три, четыре, то люди должны получать эти деньги. В нашем государстве, слава богу, накоплен уникальный сегодня валютно-золотой запас, да, там 560, по-моему, миллиардов долларов, которые позволяют эти действия совершить. Более того, это начнет двигать саму экономику. То есть, мне кажется, это первостепенная мера. В дальнейшем пошли уже обеспечение, ну, каких-то таких вот совершенно нормальных явлений на время карантина. Ну, прежде всего, слушайте, ну, давайте, значит, или заморозим на время карантина ипотеки для людей, да, или, ну, и в кредиты, да, и начнем их выплачивать уже после завершения этого процесса, после карантина, когда люди начнут зарабатывать деньги и будут иметь возможность платить по своим кредитным обязательствам. Ну, прежде всего, коммунальные услуги. Конечно же, но если нет у людей денег платить коммуналку, делайте коммунальные каникулы или отменяйте их вообще на период, связанный с временем карантина. То есть это абсолютно вот такие простые, вменяемые формы, да, которые там необходимы. Далее, людям, которые находятся и связаны с работой, которые должны заправлять свои машины, обеспечивая постоянный, бесперебойный рабочий цикл, должны быть выданы какие-то талоны и бесплатно выдаваться топливо для своих машин. Правильно? Тоже. Они должны заправлять свои машины, чтобы готовить продукты, чтобы развозить продукты, чтобы развозить медикаменты, чтобы, ну, и так далее. Чтобы врачи добирались до работы без общественного транспорта. Да, мы понимаем, потому что общественный транспорт становится как раз формой распространения пандемии, распространения вируса. То есть есть какие-то простые совершенно действия, которые должны быть совершены, чтобы люди чувствовали себя спокойно и чтобы не было того, о чем все сейчас говорят, слово паники. Да? Паника рождается от неизвестности и непонимания происходящего, от неуверенности в завтрашнем дне. Вот это, мне кажется, очень важный форум. Поэтому все действия власти, они совершенно четкие. Но в обмен на эти деньги и на эти преференции власть имеет право жестко требовать нахождения людей дома. И должна четко совершенно наказывать, если такие действия наши сограждане не совершают. Давайте чешский опыт посмотрим. Чешский опыт. Появление на улице в Чехии, в Праге, это абсолютно достоверная информация. Без перчаток, да, ну, имеется в виду медицинских перчаток, и без маски может гражданину закончиться штрафом в 136, внимание, 136 тысяч долларов или 12 лет лишения свободы.
Неужели так строго?
Да, я узнавал, ну, вот несколько раз. 136 тысяч долларов. Ну, вообще, это просто,
А
чтобы вы
как
понимали,
можно
доллар это
заплатить?
3 миллиона крон.
Как можно заплатить такой штраф, просто я не очень понимаю, если,
ну, это,
да, если поймали пенсионера чешского.
Ну, послушай, это давай так, метод этого производства, это пускай чешские власти, значит, определяют. Понятно, что у нас не может быть таких сумм, да, но это должны быть значимые суммы и штрафы, и ответственности тех людей, которые выходят на улицу и заражают других людей. Ты понимаешь, дело в том, что заражение других людей... А мы понимаем, здесь существует некая поколенческая солидарность. Да? Молодой человек, да, ему достаточно легко перенести эту болезнь. Но его дедушка и бабушка, они умирают от его разгильдяйства. И это, конечно же, приравнивается к форме убийства. Человек понимает, что его действия принесут какие-то последствия. Он информирован об этом. И он все равно это совершает. Ну, это же что такое? Ну вот лежит у человека какое-то там орудие, да, которым он может совершить там убийство или еще что-то. Он же понимает, когда он это действует. Ну, то есть, мне кажется, что это очень жесткие меры должны быть по отношению к гражданам направлены с требованием, чтобы они не заражали других. Прежде всего, конечно же, своих стариков. Вот этот момент, мне кажется, серьезный.
Да, это, в общем-то, об этом, слава богу, говорят постоянно, и не только у нас. По всему миру, во всех источниках речь идет о том, что необходимо прежде всего позаботиться о людях старшего поколения. Беда в том, что наблюдаю я за улицами как минимум двух городов в последнее время, Москвы и Петербурга, и я вижу, что, в общем-то, конечно, люди довольно беспечно относятся к этим всем мерам безопасности. И, наверное, здесь соглашусь с тем, что не хватает информации более такой жесткой, я бы сказал, разъяснительной информации.
Конечно, Петр, это дело в том, что вот в Корее, в Южной Корее, в Китае, там, ну и в других странах вот этого азиатских, да, у них некое другое отношение к дисциплине. Вот реально, отношение к дисциплине другое. Вот сказано так, будет так. Есть некая внутренняя дисциплина. Европа, мы знаем, там с дисциплиной тоже очень непросто все. Да? В Соединенных Штатах тоже все очень непросто с дисциплиной. Потому что человек привык к такой манере поведения. Вот сакура зацвела в Вашингтоне, это традиционный праздник у них, и десятки тысяч людей пришли в парк, понимаешь, понимая всю ту опасность заражения, которая происходит. У нас люди недисциплинированные, мы это понимаем. У нас люди понимают только палку. Это тоже правда. И власть должна объективно оценивать эти свойства. Ну, не надо здесь прятать голову и говорить, что мы какие-то другие, и вот нам дали разнарядку вести себя так, и мы будем себя вести так. Нет. Но сегодня, мне кажется, что надо гасить некую браваду. Ой, мне рубаха, значит, по колено, я вообще герой, вот я прошелся, и все. То есть, вот некоторые такие вещи надо считать свойствами морального стыда людей, а не свойством какой-то бравады. И здесь, мне кажется, должны подключиться люди авторитетные в нашем государстве, деятели науки, культуры, искусства, которые предложат некую определенную правильную манеру поведения, создадут социальные шаблоны вот этой самой дистанции, когда люди все-таки должны уважать старшее поколение, а у нас есть этому свойство. Надо только объяснить всю необходимость этого. Понимаешь, что жизнь вашей бабушки, вашего дедушки, в некоторых случаях вашего папы и мамы напрямую зависит от ваших действий, в ваших руках их жизнь. И то, как правильно вы будете себя вести, это гарантия их жизни. Вот мне кажется, что важно. А правила не такие уж сложные. Мыть руки, мыть лицо, ходить в надлежащем виде с теми же самыми повязками и перчатками. Да, государство должно позаботиться об этом и выдать бесплатно людям все, значит, необходимые формы защиты. Те же самые перчатки, те же самые ватно-марлевые повязки. Все это должно быть предоставлено государством. Или за какие-то вменяемые деньги. Но это целая серьезная работа, которая требует от наших сограждан усилий. Прежде всего, от людей, которые пользуются среди наших граждан авторитет. Они должны выступить с этой инициативой и создать некое социальное движение в поддержку старшего поколения. И это уже не шутки, это уже не бравада, это уже не образ мысли и не образ речи. Это однозначная прямая линейка. Чем бестолковее, безответственнее ведет себя молодежь, тем больше смертей наших бабушек, дедушек, пап и мам. Это прямая зависимость. Вот я о чем хотел сказать.
Здесь сложно, конечно, не согласиться. Слава богу, есть примеры, когда сейчас на уровне общественных структур создаются, скажем так, группы помощи старшему поколению в разных регионах. Но, да, еще раз скажу, что трудно не согласиться с тем, что если правительство не станет предпринимать усиленных мер, допустим, по распространению тех же масок или каких-то специальных медицинских препаратов, которые необходимы всем для соблюдения, скажем так, необходимых мер, то общество будет не справиться, мне кажется. Здесь должны быть взаимные такие усилия.
Конечно.
Да, но это очевидные вещи. Недавно вот группа людей, журналисты, литераторы, общественные деятели создали петицию на Change.org. И там у них, в общем-то, очень многое из того, что ты говоришь, другими словами описано. Там требования как бы правительству принять более эффективные меры. Ну, посмотрим. Я, честно говоря, постоянно жду какого-то, ну, если не экстренного заседания Государственной Думы, да, в этой ситуации, наверное, это неуместно, такое собрание людей, вот, то обращение кого-то из лидеров государства с понятными и изложенными шагами.
Вот сейчас я тебя перебью, извини, вот ты говоришь сейчас очень важные вещи. Вот смотри, мы берем любую европейскую страну. Вот в любой европейской стране в период пандемии ежедневно лидер государства общается с людьми. Трамп проводит пресс-конференции ежедневно по 1,5 часа, когда вокруг него стоят члены штаба, главный врач, главный там вице-президент, прокурор, там еще кто-то, набор тех людей, которые отвечают за конкретные направления по ликвидации последствий по прекращению пандемии. Я глубоко убежден, что лидер государства должен каждый день докладывать людям о тех мерах, которые принимаются для того, чтобы остановить пандемию. То, что у нас сегодня 400 человек, это как говорит в том анекдоте. Нет здоровых людей, есть плохо продиагностированные. Да? Вот понятно, что у нас, когда только с сегодняшнего дня, а мы знаем, только с сегодняшнего дня, тест стал первичной являться конкретно выставлением диагноза. Перед этим мы помним, что при положительном
высылали
в ту самую лабораторию вектора в Новосибирске. Вот, то, конечно же, сейчас необходимо огромное количество тестов. Как только эти тесты пойдут, понятно, что мы не позади Европы. Да. Мы где-то нос в нос идем. Да.
Вот, поэтому мы посмотрим на статистику новую просто.
Да,
увидим.
Это очень важно. Мне кажется, что действия должны быть сейчас приняты превентивно. Безусловно, нужно вводить в стране, прежде всего, в мегаполисах, скажем так, в мегаполисах чрезвычайное положение. Вводить карантин, ограничивать движение, работать на обеспечение безопасности прежде всего тех людей, которые занимаются лечением и обеспечивают этот процесс. Врачей. Главные герои сегодня в Европе, в Соединенных Штатах, в Китае, это врачи. Именно они наберут на себя основную нагрузку. Это наши будущие герои. Вот в Испании, просто это удивительно, конечно, удивительная солидарность, когда к клинике подъехало 6 полицейских машин, они включили сирену и выложили на машинах слово «спасибо». Да? То есть они аплодировали тем врачам, которые находятся в этот момент в больнице для того, чтобы спасти жизнь людей. Нагрузка на медицинскую систему колоссальная. И это надо понимать. Это надо уже делать сегодня, сейчас, вот прямо в данную минуту. Мне кажется, что именно здесь зарыта основа для того, чтобы прежде всего, информировать людей и максимально обезопасить их от этой угрозы, понимаешь? А вызов колоссальный, конечно. Да, и еще раз, вот в самом
Да.
заключении, просто хочу сказать, что вот в нашей силе сегодня оставаться дома, и в нашей силе сегодня деятелям культуры, искусства, людям, которые имеют, являются так называемыми маяками общественного мнения, создавать вот это движение «Оставайтесь дома». Вот это, мне кажется, очень важно. Наши люди прислушиваются к мнению авторитетов. И это очень важно, чтобы люди авторитетные объединились в этом движении. Чтобы они выступали в средствах массовой информации, чтобы говорили о всей той опасности, которая реально существует. Не надо путать со словом паника здесь. Паника равно незнание. Люди паникуют тогда, когда не понимают происходящее. Нам надо объяснять людям. И люди авторитетные должны, безусловно, выступить инициаторами этого движения «Оставайтесь дома». Спасибо, Петр.
Спасибо, Алексей. Оставайся дома. Это был подкаст «Включите звук» информационного агентства «Росбалт». С нами был Алексей Лушников, публицист. Мы говорили об эпидемии коронавируса. Будьте здоровы, берегите себя и родных.